Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем эфир. Всем доброго дня. В ближайшее время мы говорим о том, как в Кремле комментировали идею штрафовать уклоняющихся от налогов самозанятых граждан. И как Москалькова предложила, что возрастной ценз на продажу оружия должен быть не менее 25 лет. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и следим за тем, что творится на московских дорогах в эти минуты. Погода сегодня не самая лучшая, прямо скажем, поэтому, естественно, наблюдать, что движение не очень хорошее. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Вы можете добавлять свои сообщения по поводу того, что творится в Москве. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Стою на повороте на Бориса Галушкина уже 10 минут с проспекта Мира. Ну, все пишут, что или Собянин, или Владимир Владимирович на ВДНХ приехали.
Ну, кстати сказать, вы-то на Ростокинском проезде, а судя по тому, что чувствуют в эту минуту люди, которые пытаются по проспекту Мира въехать, что называется, в центральную часть города, там все намного хуже. 7373948, телефон прямого эфира. В 6 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. По дороге или по поводу оружия можно?
Нет, мы сейчас по поводу оружия пока еще не говорим, это будет чуть позже. Если по пробкам.
Профсоюзная пуля летит. Профсоюзная летит пуля.
Вот, если кто хочет покататься в эти минуты, надо на профсоюзную. Правда, вот, например, те, которые стоят на проспекте Мира, им до профсоюзной добираться и добираться. Хорошо, в ближайшие 20 минут мы говорим о штрафах для уклоняющихся от налогов самозанятых граждан и об идее о том, что возрастной ценз на продажу оружия должен быть не менее 25 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это вот 212-й ехал из Бутова 3 часа до Старой Басманной, из них по часу по Варшавке и по Садовому кольцу. Что еще пишут нам на СМС-портал и через Телеграм? Да нет, пока все говорят «здравствуйте». Да, здравствуйте. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил штрафовать людей, которые отказываются регистрироваться самозанятыми, причем штрафовать их на размер полученного дохода. Наш корреспондент сегодня спросил пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, и тот сказал, что позиция Кремля по этому вопросу пока не сформирована. Вы знаете, много, говорит, инициатив, они потом прорабатываются, собственно, и в профильных комитетах, если они принимаются к рассмотрению, и в иных пока, насколько мне известно, никаких позиций по этой теме не сформировано. Правительство и Госдума подготовили законопроект о налогообложении самозанятых. Власти предлагают такой категории граждан платить налог в размере 4% от цены оказанной услуги. А теперь речь идет о тех, кто не платит налоги, но получает доход от профессиональной деятельности. И если, несмотря на все инициативы, они не начнут платить налоги, пусть даже 4% от цены оказанной услуги, Андрей Макаров предлагает их штрафовать на размер полученного дохода. Член Совета Московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов к нам присоединяется. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, все-таки, с вашей точки зрения, понятно же, что как-то надо заставить людей платить налоги, вот этих самозанятых. Вариант, который предлагает Макаров, рабочий?
Абсолютно нет.
Почему?
Абсолютно нет, по нескольким причинам, на ваш взгляд. Во-первых, у нас на сегодняшний момент не сформировано никаких, скажем, плюшек, да, для людей, которые становятся самозанятыми. Пока для людей, которые становятся самозанятыми, у нас государство предусмотрело исключительно репрессии в форме изъятия дохода, применения ККМ и прочего-прочего. Угу. Это абсолютно неправильно.
Подождите, Сергей Геннадьевич, да. Можно я уточню просто? Да. Разве 4% как ставка – это не плюшка?
Конечно же нет. Люди не платили до этого ничего.
Ага.
В чем состоит плюс? Надо понимать, что репрессиями вот такого рода, да, изъятие дохода и прочего, ничего не добьешься. Опять же, давайте подумаем над тем, что может произойти, если я, например, как недовольный работодатель, возьму и напишу заявление на человека, который мне чем-то не угоден, который на меня работал, как самозанятый, о том, что вот я заплатил тебе полмиллиона, заплатил ему полмиллиона. Он не заплатил с этих денег подоходный налог или вот налог, о котором мы для самозанятых. Что произойдет? У человека изымут эту сумму, с человеком будут полгода разбираться, получал он эти деньги или нет, если он там не применил фискальный чек, не выписал или что-то еще, и не отчитался по этим деньгам, что это будет? Это будут массовые разбирательства, это будет массовая истерия, и люди не будут регистрироваться в качестве самозанятых абсолютно, ни за что. Я бы на их месте не регистрировал.
Скажите, ну, возвращаясь все-таки к истории с плюшками, которые должны быть просто потому, что до сих пор люди вообще налоги не платили. Смотрите, ведь нужно думать еще и о людях, которые платят налоги. И вот представить себе ситуацию, что они будут по этому поводу думать, мне довольно сложно. Итак, я плачу налоги, у меня все нормально, а рядом со мной человек, который налоги не платит, которому предлагают 3 или 4%, а он еще говорит, а мне плюшечку давайте.
А давайте мы подумаем над тем, кто такие самозанятые люди.
Ну, говорят, няни, репетиторы и уборщицы, как правило.
Да, это, ну, на ваш взгляд, это люди с очень высоким доходом, которым мы будем дружно завидовать, потому что они получают доход и не платят налог. Вы хотели бы быть нянечкой, уборщицей?
Ну, я хотел бы быть честно, и вот если уж совсем откровенно вам сказать, я бы хотел стать нотариусом, занимающимся частной практикой.
Это хорошая мечта. К этому надо стремиться. Нет, мы должны понимать то, что самозанятые люди – это не люди, которые сейчас нам сформируют какую-то большую долю бюджета. Мы должны понимать, что это люди, которые в большинстве своем случаев либо не нашли достойную работу, если мы говорим вот про эту категорию людей, которые получали бы белую зарплату и прочее, они не в лучшем положении находятся на самом деле. У них проблемы с пенсионником и со всеми остальными вещами. А мы сейчас предлагаем людей с низким доходом, которые не смогли найти себе достойно оплачиваемую работу, наказать еще 4% налогов, ничего не давая взамен, кроме похвалы. Но это абсолютно неправильно. Если бы мы говорили про категорию людей богатых или среднеобеспеченных, наверное, вы были бы правы. Но мы говорим про людей, которые не могут себе позволить даже зарегистрировать ИП в большинстве случаев, потому что там высокая ставка пенсионного налога, пенсионного взноса на сегодняшний день для ИПшников. Эти люди не получают столько денег. А мы сейчас говорим о том, что как будто это люди, которые сидят на мешках с деньгами, и нам нужно у них что-то отобрать, чтобы остальные жили хорошо. Это не так.
И все-таки, возвращаясь к истории кнута и пряника, значит, Макаров, как я понимаю вашу логику, с вашей точки зрения, предлагает начать с кнута. Вы предлагаете начать с пряника. Можно начать и с того, и с другого?
Знаете, здесь вот, наверное, философия такая, что пряником неудобно бить. Я бы в первую очередь начал бы в любом случае с пряника. Люди должны понимать, для чего они регистрируются. Не для того, чтобы поддержать бюджет родной страны, потому что это очень эфемерное понятие, и расходование бюджета для них явно непонятно, да, и непрозрачно. Говорить о том, что мы там что-то подрываем, тем, что вы не платите 4%, это смешно.
Ну, скорее потому, что они должны платить, как все.
Я вам скажу следующее. Если бы, повторюсь, если бы эти люди были бы устроены на работу или получали бы доход, который позволял бы им платить пенсионные взносы, наверняка бы они их платили. Там уровень риска достаточно большой, да, получить там 198-ю статью УК РФ, неуплат налогов физлицом и прочее. Это люди, которые не получают большого дохода. Мы у них пытаемся изъять часть денег, притом непонятным пока путем абсолютно, как будет доказываться вот этот полученный доход, вот анонимки там, что там.
Ну
вот.
Да.
И при этом мы не говорим, для чего им это нужно. Давайте мы начнем с разъяснительной работы, да, что хочет государство, помимо того, чтобы собрать налоги, потому что налоги – это не только фискальная функция. Мы должны говорить о том, что это возможность выйти в правовое поле, это возможность получить гарантию уплаты нанявшим тебя лицом, работодателем, свой доход, да, это возможность судиться. А мы сейчас говорим только о том, как выдрать кусочек с небольших денег, да, для того, чтобы, ну, как бы, некая социальная справедливость и прочие эфемерные слова. Мы этим только создадим социальную напряженность. У человека, у которого изымут доход, как говорят, незадекларированный, каким образом его будут выявлять? Либо это мертвая мера, которая не будет работать. Как доказать, что человек получил доход? Понятно. Либо это мера, по которой будут репрессировать людей.
Понятно, спасибо. Сергей Зеленов, член Совета Московского отделения «Опоры России», был с нами на прямой связи. 4% – это цифра, которая все не заканчивается, а только начинается, полагает 692-й. Александр Фельдман рассказывает, что в Германии, где трудится его двоюродный брат, тот сам платит налоги, включая отчисления на медицину и пенсию. Он понимает, за что он платит, и что его платежи никто не конфискует. Так, подождите, Александр, мы все-таки говорим о самозанятых, которые по этой логике... А Макаров предлагает именно их штрафовать, если они не будут платить никаких налогов. Так вот, по этой логике они сами будут платить налоги, они все будут знать и понимать, за что платят, и что их платежи точно никто не конфискует. Давайте все-таки одну тему не пересекать с другой. Богатенькие платят, как все. Ха! Они говорят, это сами или обученные люди? Великий Немой не верит. Ну, мне кажется, что действительно среди людей, которых Великий Немой называет богатенькими, людей, которые при этом платят налоги или вовсе не платят налоги, говоря о том, что они самозаняты, будет не очень много. Налоги мы не хотим платить, но бесплатную медицину, субсидии на жилье хотим, а пенсионеры еще и проезд бесплатный получать. Я о Москве, пишет Анна, 276-я. Давайте отменим ОМС. Подождите, Александра, при чем тут от ОМС? Мы сейчас говорим о людях. Вот вы платите налоги, а есть люди, которые не платят налоги, занимаясь частной практикой. Сейчас государство говорит, мы вводим вам суперльготную ставку. Ну, еще меньше придумать сложно. Но если вы не будете платить этой суперльготной ставки, тогда мы хотели бы вас штрафовать. Это уже от имени государства говорит Андрей Макаров, пока как идею. 7373948. Сергей Зеленов из «Опоры России» говорит, что надо начать с плюшек. А, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот, странная логика государства. Если мы хотим побольше денег собрать, почему начинаем с бедных, самых нищих людей, а не самых богатых?
Потому что самые богатые, внимание, я напоминаю, самые богатые уже платят налоги. А люди, которые... подождите, теперь дальше. Подождите, кто вам сказал?
Ну как, я знаю лично людей, которые... хвастаются тем, что они налоги не платят и нормально...
Так, живут. А это-то тут при чем? Нет, так вот и среди этих людей надо тоже, в общем, разобраться, ну, так, с налогом.
Так лучше начать с этих, с богатых людей.
С каких... Там... Нет, секундочку, еще раз я вам говорю. Люди, которые должны платить налоги, но не платят, это одна история. А сейчас мы говорим, люди, которые не платят налоги, потому что им не придумали ставку.
Ну, тогда...
Ну.
Потому что вот ИПшников сначала тоже, вот вы будете там платить маленький налог, а потом ввели страховые все эти сборы, и многие ИПшники ушли с ИП.
Смотрите, а вот смотрите еще раз, вот все люди, которые не ИПшники, как вы говорите, они на работе платят за медицину, за пенсию, платят деньги, ну и как-то платят. А ИПшники, значит, за медицину не платят, но к врачам ходят, это как понимать?
Нет, ну давайте сделаем тогда уже с самого начала, чтобы человек каждый сам за себя платил налоги. Уравняем всех. Не работодатель платит за него налоги, а он сам получил.
Нет, но какая разница? Ну вот слушайте, вот если я плачу, вот если я за себя плачу 1000 рублей, или мой работодатель за меня платит 1000 рублей, какая разница, объясните мне?
Ну смотрите, я живу вот в маленьком городе Тверской области. Там мы закрыли у нас медицинские учреждения. Мне приходится ехать в Тверь. А я отдаю эти все взносы, все страховые и все остальное за эту медицину.
И что? А при этом есть человек, который вообще... А при этом другой человек, он вообще ни копейки не платит, а получает в той же больнице бесплатно.
Ну так надо уравнять всех.
Собственно, об этом и идет речь. А вы говорите, нет, не надо.
Ну, вы хотите из бедных получить деньги, я хочу...
Да почему вы решили, что самозанятые граждане – это бедные люди?
Да, уборщица уборщица в «Газпроме», если вы помните.
Я напомню, что есть еще няни, есть нянечки, есть массажистки, они, конечно, безусловно, бедные люди.
Ну, массажистки, да, я согласен.
Ну, вот видите, а вы говорите об этом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что, конечно, должен быть штраф, но он должен быть не шизофреническим, как вот экзальтированные депутаты предлагают, а вот если я не плачу за электричество, сломал счетчик, да, мне рассчитывают по среднему потреблению. Точно так же и здесь, если зарегистрировался самозанятым, но, так сказать, не зарегистрировался,
вот именно.
ему вменяют 4% от некого среднего дохода там уборщицы или репетитора, и это взыскивает.
Это очень сложно определить некий средний. Вот среднюю температуру по больнице определить невозможно, а тут даже и больницы, получается, нет.
Ну вот как, рассчитывают же стоимость недвижимости какую-то среднюю, рассчитывают стоимость потребления тепла вот в квартире. Ну, это здесь же такой пуризм не нужен там до копейки, а некую среднюю величину взыскивать получится там 15 тысяч в год рублей. Ну, нормально, налог.
То есть, иначе говоря, вы предлагаете вообще упростить эту историю. Если да, ты чем-то занимаешься, 15 тысяч в год отдай как налог, и неважно уже, чем ты там занимаешься, мы даже чеки у тебя проверять не будем.
Вот именно так. Вот и дешевая администрация. И платят налоги, и легально, и эти люди, допустим...
Смотрите, на что я хочу обратить ваше внимание. Если я правильно понимаю, вот эти вот пенсионные выплаты и социальные выплаты с медицинскими для индивидуальных предпринимателей составляют примерно 30 тысяч в год. И вы только что слышали, как человек говорит, люди же не могут это заплатить.
Это да. И с пенсионными действительно проблем. Ну, мы о налоге.
Нет, вы только что говорили о том, что давайте всем 15 поставим.
Это налог, да, это налог.
Ну.
А пенсионный, значит, самостоятельно человек пусть формирует.
Так, а секундочку, так пенсионный, он уже за всех сформирован практически.
Нет.
Вот ну вот там 30 тысяч, вам же говорят, люди-то на это и жалуются, а вы говорите, а давайте мы сделаем тогда 30 плюс 15, всего 45
нет,
в год.
Нет, я не говорил 30 плюс 15, я говорил только 15 налог, а пенсионные сам как хочешь.
Ну как это как хочешь, а потом выходишь на пенсию и говоришь, а я не как хочу, я хочу, чтобы мне заплатили нормальные деньги.
Ну значит, на пенсию по старости.
Понятно, тогда жди. А у человека должен быть выбор, платить налоги и обслуживаться по ОМС, либо не платить и покупать себе ДМС. То же самое с формированием индивидуального пенсионного капитала. Александр, а у вас есть пример того, как вот подобного рода схема действует? Ведь людям свойственно делать буквально следующее. Если ему дают выбор, платить или не платить, он, естественно, не платит, говорит, мне не придется. Потом наступает момент, когда ему приходится, и он говорит, что-то я зря, наверное, не платил, и я хотел бы все это получить бесплатно. Вот так это и будет работать. Бесплатное никто не будет выбирать, потому что за это надо заплатить сначала, и в результате у вас не будет бесплатного. Это называется патент, о чем-то пишет 256-й. Он хотя бы начнет думать, полагает Александр Фельдман. Ну, когда он начнет думать... Денег на здравоохранение уже окончательно не будет. В Кремле пока комментируют идею штрафовать уклоняющихся от налогов самозанятых граждан. Говорят, что позиция Кремля по этому вопросу пока не сформирована.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Если человек без ОМС попадет в больницу, за чей счет будет банкет? Ну, видимо, за счет всех остальных людей. Я так понимаю. Ну, правда, не, ну, как бы, раз попадет в больницу, говорите вы, значит, такой случай, когда он обязан туда, когда его обязаны принять. По закону. Ну, значит, за счет всех остальных. Теперь русский инженер. Мелкий бизнес в России и так на ладан дышит, а вместо льгот получает новые поборы. Я еще раз напоминаю. Вот смотрите. Есть люди, которые платят как работники. Они же тоже где-то работают. Они платят 13% заработной платы. Вот среди прочего, да? А есть люди, которые сами по себе работают, получают какой-то доход, и с этих доходов платят 3%. Вы говорите, это побор, это невозможно. Тогда вот те, которые за 13, они когда слышат, а вот тот-то 3% всего платит, и он не очень понимает, в какой момент вот это называется побором. 7373948, телефон прямого эфира. Андрей С., а если я не хочу пенсию? Вот я опять возвращаюсь к вопросу. Давайте с вами поговорим, когда вам станет 65 по новому закону. Вот и тогда вы скажете, а я не хочу пенсию. Нет вопросов. Но только тогда. А прямо сейчас мы перейдем к следующей теме.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Уполномоченный по правам человека Тамара Москалькова прокомментировала разговоры о том, что надо бы изменить возрастной ценз на продажу оружия. Москалькова неожиданные вещи говорит. Тут, мол, с 18 до 21 некоторые предполагали, а Москалькова пошла еще дальше. Она утверждает, что возрастной ценз на продажу оружия должен быть не менее 25 лет. Она сегодня была в Керчи, где 17 октября в результате взрыва и стрельбы погибли 20 человек. Она еще сказала, что надо передать охрану школы Росгвардии. Это такая... обычная история. Такие предложения уже звучали. А вот до 25 лет это что-то новое. Правозащитник и член общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве, юрист Александр Хаминский к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, но все-таки мы еще идею про 21 с точки зрения ужесточения про оружие не очень-то как-то вот приняли. А Москалькова говорит уже 25 лет. Насколько это справедливо?
Вы знаете, я бы не согласился с Татьяной Николаевной, хотя бы потому, что единичная мера не позволит нам решить ту проблему, перед которой мы становимся, к сожалению, беззащитными практически каждый год. Речь идет о комплексных мероприятиях, я, кстати, хотел бы обратить внимание. У нас есть незаконный оборот оружия. Так вот, на черном рынке никто не спрашивает, сколько тебе лет. В этой части я бы предложил ужесточить уголовное наказание за приобретение и хранение подобного оружия. Когда мы говорим о законном обороте оружия, я бы в первую очередь предложил и предлагал до этого изменить систему медицинского освидетельствования граждан, которые могут иметь, владеть, распоряжаться оружием, и ввести некий единый стандарт для всех. Будь то гражданское лицо, которое приобретает гражданское оружие в соответствии с законом для некого личного использования, будь то сотрудники правоохранительных органов, которые по закону имеют право на ношение и использование оружия, будь то бойцы спецназа и т.д. и т.п. Вот необходимо, чтобы лица, которые могут получить в руки оружие, проходили абсолютно одинаковую психолого-психиатрическую экспертизу, либо освидетельствование. Уже неважно, как это будет называться, но мы, я имею в виду гражданское общество и государство, мы должны знать, в чьи руки это оружие попадает и кому мы разрешаем им пользоваться.
Спасибо. Александр Хаминский, член общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве, юрист и правозащитник. Так, господа, тут вы пишете одно и то же. Вот чтобы не повторялись, давайте сразу один короткий комментарий. Все пишут про армию. Значит, тогда и в армию в 25. Еще раз напомню. Вы не понимаете, что такое владеть оружием в армии? Это совсем другая дисциплина. Это совсем другая история с точки зрения даже территориальной. Это совсем другая история контроля над человеком. Поэтому проводить четкую аналогию, ну, это в некотором смысле преувеличение. Давайте вот это обсуждать сегодня точно не будем. Автоматы ребятам в армии выдают в 18, а на гражданке в 25. Все правильно. Я вот как раз, вот тут никакого противоречия не вижу. В армии разве расстрелов не бывает? Бывают, но намного реже. Несмотря на то, что оружие там распространено намного серьезнее, чем на гражданке. Давайте не будем все-таки возвращаться к этому. Вот Ипатий более логично говорит о том, что тогда жениться надо только в 30. И тоже надо это записать в законе. И вот это вот более похоже на правду. Потому что если мы говорим о том, что умы не окрепшие, рано ему еще вот так свободно выдавать оружие, так, наверное, и семью рановато будет. Ну, вот это вот, вот это более понятная логика. 7373948. Что такое в армии стресс очевиден? 212. Еще раз говорю, там совсем другой контроль и за человеком, и за оружием, которое ему выдают в руки. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Павел, Москва. Ну, начнем с контроля над оружием в армии, это не воюющие, потому что мне как-то повезло немножко в 95-м году побегать. У нас контролем было все не весело, но это так, к слову.
Ну да.
На самом деле идея полностью бредовая, по той простой причине, то что следующий расстрелявший окажется в 32 года.
Не, это понятно, вот это другая история, а тогда придется вообще в 35, что ли, ну да, а потом придет человек...
А потом поднимем до 45, потом до 55 и тому подобное. Вещи. На самом деле, опять же, в каждую, ну, Давайте начнем с элементарши, на то, что всегда в любом обществе есть набор людей, которые, в общем-то, игнорируют законы. Которые игнорируют правила морали. То есть, ну, в расстрел школы в данном конкретном случае, это, ну, на уровне Гитлера, Менделея или
не, там... Не-не-не, вот смотрите, все-таки, а как вам идея господина Хаминского, который говорит, надо просто более жестко проводить психиатрическую экспертизу?
Технически у меня есть очень серьезное подозрение, то, что это невозможно.
Угу.
Вот у меня ощущение, такое невнятное ощущение, то, что уже сейчас попытка получить, ну, у меня своего нет, я пользуюсь клубным, да, но просто не вижу смысла иметь его в личном владении. Вот, попытка получить справку на автомобиль, это ты полтора дня сидишь в психоневрологическом диспансере, просто проходя очередь.
Mm-hmm.
Чтобы добраться. Теперь представьте
Всё,
себе, то, что психиатр будет на тебя тратить не 10 минут, как сейчас, а 2.5 часа. Вы будете это проходить полгода.
А дальше еще добавляет один из наших слушателей здесь на телеграм-портале, если я правильно помню, тут много сообщений. Спасибо всем, кто написал. Они добавляют, что это не только долго будет, но еще и дорого. Потому что, ну, чем серьезнее работа, тем дороже она стоит. И, в общем, это уже будет какое-то материальное ограничение на владение оружием. Ну и 212-й. В свое время возраст легальной продажи оружия был, очевидно, привязан к призывному. Это как очевидно? Он просто... совпадал. И там 18. Поэтому, очевидно, привязан. Это преувеличение. Зачем вам оружие? Угомонитесь, пишет Антон, 764-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вторник, 23 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем обсуждение самых важных на сегодня тем. И продолжаем следить за пробками на московских дорогах, которые сегодня сильнее, чем обычно. Погода недостаточно хороша. 6 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. Вы можете добавить что-нибудь к этой картине. Плюс 7-925-48-94-8. Это смс-портал. Для сообщений в Телеграме выбирайте «Говорит МСК-бот» или можете позвонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Прямо сейчас, если, то о пробках. 7-3-7-3-94-8. Пробки 6-бальные. Город нехорош. Вот, например, третье транспортное кольцо от Ленинградки до Рижской эстакады ни в ту, ни в другую сторону. Ну, в общем, не уехать, не приехать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лилия Вечная. Вот сейчас в Лефортовском стояла, значит, со стороны энтузиастов, ну и, в общем, до Рижской. 24 минуты в туннеле стояла.
А потом на Рижской вы просто свернули, потому что я смотрю, там потом еще стоять и стоять, прям до беговой.
Да. Вот я сейчас свернула и ушла на этот, как его, на Юрьевский, потому что, ну, это просто невозможно. Я тут дворами лучше проеду. Это какой-то ад. Я не знаю, что вообще.
Слушайте, ад? Это 9, ну уж если так говорить. А сегодня только 6, ну какой же это ад? Так, адок.
Ну это не 6, ну правда не 6.
Тогда смотрите, раз уж вы говорите, это не 6, тогда я вам скажу. Вот Яндекс, у которого сейчас 6, обещает, что через 2 часа у нас будут, внимание, 9-бальные пробки.
Ну я надеюсь, что через 2 часа я уже буду холодец варить дома.
Тоже дело. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, я согласен, что это какой-то ад, потому что я стою внешним ад перед щелчком. Там что-то случилось опять в Лосином острове, поэтому не едем.
Ну, там, видите, кто-то предполагает, что что-то случается сейчас в районе ВДНХ, а вот 942-й пишет, что Садовое перекрыто. Не очень понятно, почему. 7373948. Напомню, сейчас 6 баллов. К 7 вечера Яндекс планирует 9-бальные пробки на московских улицах. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Еду по Садовому, перекрыто от проспекта Мира, Сухаревская. Только что проследовал кортеж.
Угу. А это дает нам надежду.
Ну да, вот мы уже внешняя сторона, мы проехали.
Вы проехали пересечение с проспектом Мира и поехали дальше?
Да, да.
Понятно, спасибо. Ограничения, судя по всему, были в районе Садового, пересечение с проспектом Мира, бордового цвета внешнее Садовое кольцо. Все это начинается от Таганки и до Сухаревской площади. Но вот только что мы слышали сообщение о том, что там, судя по всему, ограничения сняты, и поэтому можно ожидать хоть какого-то возобновления движения. А в целом город плохой. 6 баллов. Наша тема на ближайшие 20 минут. В Госдуму внесли законопроект об ограничении оборота американских долларов в сфере спорта в Российской Федерации. И Роскачество называет 9 лучших докторских колбас в стране.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Михаил Дегтярев, депутат Государственной Думы, председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он известен своей борьбой с американским долларом на российской территории давно. Он, собственно, этого не скрывает. Он говорит, что его нынешняя инициатива... так сказать, в курсе, в русле его предыдущих инициатив. Михаил Дегтярев внес в Нижнюю палату парламента законопроект об ограничении оборота долларов США в сфере физической культуры и спорта в России. Как сообщается, чтобы оградить российский спорт от негативных последствий возможных санкций и угроз их расширения, а также от вмешательства иностранных политиков, разработан законопроект, направленный на снижение зависимости от доллара США в сфере физической культуры и спорта. Проект закона можно считать очередным последовательным шагом к использованию национальной валюты при расчетах с иностранными партнерами. Так сказал Дегтярев. Его заявление цитируется в сообщении пресс-службы парламентария. Ну, то есть пресс-служба Дегтярева цитирует Дегтярева. Что логично. Но нам хотелось бы понять, когда они говорят, надо ограничить оборот долларов США, означает ли это, что оборот евро можно не ограничивать? Ну и вообще, а зачем именно сфере спорта в России отдельным законом ограничивать оборот американских долларов? Андрей Созин, член комитета по этике в Российском футбольном союзе, он с нами на прямой связи. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Скажите, пожалуйста, как вы понимаете инициативу депутата Дегтярева?
Сейчас с удовольствием слушал ваше вступление, вот это про евро, а можно ли в евро. Ну, наверное, евро и доллары ограничатся, я так думаю. На мой взгляд, здесь дело касается, как я это вижу. Вот я выскажу свою точку зрения. Я думаю, что это касается того, что иностранные спортсмены или наши спортсмены профессиональные заключают контракты в долларах или в иностранной валюте. Что сильно сказывается на клубах, организациях и на всех остальных. Из-за прыжков курса доллара. И, как я думаю, что люди опасаются второй волны санкций, которая каким-то образом, ну, я не думаю, что нам что-то правду какую-то говорят, но пугают нас так, что вот ограничивают хождение доллара или что-то такое с долларом. Никто, честно говоря, толком-то не знает. И я уверен, что если вы сейчас наберете 10 людям, они вам 10 ответов правильных не дадут. Поэтому я думаю, что сначала заявил Костин, руководитель ВТБ, что мы будем бороться каким-то образом с хождением доллара. Сейчас заявил Дегтярев, он будет бороться в сфере спорта. Ну, если говорить, как бы, вот как я это вижу, то, наверное, контракты и движение денег будет в рублевом эквиваленте. Ни в долларах и ни в евро. Но, вот как я вижу эту ситуацию.
Смотрите, Андрей Вячеславович, хотелось бы понять просто. Ну, хорошо, что такое рублевый эквивалент? То есть они все равно будут в долларах, но на бумажке будет написано рубли.
Я думаю, что у них будут рубли проставлены по определенному курсу. Но будут рубли. Многие контракты, это правда, я это видел, многие контракты прописаны в иностранной валюте. Из-за этого работодатель страдает. Мы видим, как он прыгает, как он нестабилен. Из-за этого бывают проблемы.
Смотрите, но мы же понимаем, насколько российский спорт, ну, то, что мы называем профессиональным спортом даже, так, вне зависимости от того, какой он на самом деле. Так вот, мы же видим, как российский спорт зависит, рынок наш. А ведь это тоже рынок труда. Так вот, этот рынок зависит от рынков труда в других странах. Оттуда приезжают спортсмены. Наши спортсмены работают на тех рынках, тоже предлагают свои условия. Так вот, инициатива Дегтярева, она, ну, не помешает нашему спорту?
В какой-то мере, да. Вы абсолютно правы. Вы уловили главное, что если профессионал, высокий спортивный профессионал приедет к нам, в любом виде спорта, не берем хоккей, футбол, легкоатлет приедет к нам выступать за какой-то клуб, конечно, он захочет заключить контракты в долларах,
ну, да,
каким-то образом себе застраховать. Ну, ему придется, тогда по этому закону ему придется свой контракт составлять в рублях, что некоторую часть спортсменов или функционеров от спорта остановит от согласования контракта. Они будут настаивать на фиксированном, стабильном каком-то, стабильной валюте, но не в рублях.
То есть получается, что это такой закон, который либо не будут выполнять и будут говорить, ну, вы же понимаете.
Нет, выполнять, наверное, будут, но будут сходиться, если спортсмен не согласится, а чаще так и было, и много было примеров. Ну, возьмем все-таки в области спорта больше, потому что там самые высокие контракты в евро и в долларах. А многие спортсмены отказывались, они не подписывают. И что греха таить, и наши спортсмены тоже фиксируют и прописывают контракт в иностранной валюте. Я понимаю так, что Михаил Владимирович хочет, чтобы эти контракты были прописаны в рублях. Вот так я вижу его инициативу.
Но еще раз, эта инициатива спорту, о котором болеет, судя по всему, Дегтярев, поможет или наоборот навредит с вашей точки зрения?
Вы знаете, ну это немножко оздоровит ситуацию. Все-таки они работают в нашей стране. По большому счету, они и разговаривают даже на русском языке, как наши тренеры разговаривают.
Логично.
И получать даже зарплату они в той валюте, где они живут. Я вас уверяю, что...
Смотрите, в этот момент я не могу не сказать, а конкуренция же как? Тогда ведь будет совсем другая конкуренция, качество начнет снижаться. Чем хуже?
Абсолютно. Ну вот. Я вас в этом деле я поддерживаю. Хорошо знающий себе цену спортсмен не согласится на контракт в рублях, не поедет в Россию. Соответственно, смотрибельность упадет, но это политика. Значит, они
все
так видят.
Все понятно. Такая политика, такие времена. Андрей Созин, член комитета по этике в Российском футбольном союзе. Во всем мире призовые на всех серьезных турнирах выдаются в долларах. Кто приедет к нам на Кубок Кремля, если там будут платить в рублях? Александр Фельдман не понимает. Надо бы спросить Михаила Дегтярева. В йенах можно, можно в юанях. Какие-то там были южноафриканские ранды, по-моему. Тоже ведь вариант. Понимаете, ну вот, например, футболист клуба «Зенит» подписывает контракт с клубом в рандах или рублевом эквиваленте. Почему нет? Рубль не инвестиционная денежная единица, никому даже не снится, пишет 68-й. Это головняк для всеобщей системы взаиморасчетов, где доллар и в Африке доллар. Не надо изобретать велосипед и колесо. Но тогда, 68-й, вы должны свою мысль донести до депутата Дегтярева, который, напомню, занимается с 2013 года с дедолларизацией российской экономики и российского государства в принципе. Он сам напоминает, сейчас, инициируя вот этот законопроект об ограничении оборота долларов США в сфере спорта в России, что 5 лет назад он уже вносил в Государственную Думу такой общий законопроект о дедолларизации. Они на наличку перейдут, полагает великий немой. В футболе, пишет Григорий из Питера, все считают в швейцарских франках. Может быть, Михаил Дегтярев узнает теперь об этом и внесет в законопроект изменения. Там будут не только американские доллары, но, к примеру, евро и швейцарские франки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Лимузин.
Да, Лимузин.
Немножко не понял я предыдущего оратора по поводу его слов о прыжках доллара. Доллар как раз никуда не
прыгает. Не, ну прыгает-то рубль по отношению к доллару или доллар по отношению к рублю. Какая разница?
Разница в том, что у нас депутаты постоянно пытаются поставить телегу впереди лошади. Вначале нужно сделать рубль твердой валютой международной. Тогда дедолларизация пройдет сама собой. Не надо будет насильно никого заставлять, обязывать законодательно и так далее.
Еще раз, давайте подчеркнем. Как сделать так, чтобы дедолларизация сама собой случилась?
Надо, чтобы рубль стал обеспеченной валютой твердой. Надо поднять экономику, и тогда уже разговаривать о том, что расчеты производить в рублях.
Ну, смотрите, мы поднимаем экономику довольно давно.
Ну, поднялась.
Ну, вот я поэтому, а судя по вашим словам, получается, пока ничего не получается.
Конечно. Когда поднимется, тогда в рублях все будут с удовольствием с нами рассчитываться, никаких проблем.
Смотрите, хорошо, тогда я вас по-другому спрошу. Вот было дело... Ну, было дело, вы же не будете спорить. В 90-е годы в магазинах даже ценники были в долларах. Ну, как-то же мы перешли на рубли, и ничего себе.
Ну, вы знаете, в 90-е годы-то у нас тоже было не все хорошо с экономикой.
Ну, никто не говорит, что сейчас...
Поймите правильно, что наши русские люди тогда доллар считали твердой валютой, и, в общем, справедливо считали, потому что наша валюта рублевая тогда уже пошатнулась сильно.
Есть ощущение, что многие русские люди, как вы формулируете, и сейчас считают, что доллар ничего себе так.
Справедливо считают, справедливо. То есть, понимаете, в чем дело-то? Насильно, конечно, можно заставить попытаться, но будут ли иностранные партнеры наши с нами, так сказать, рассчитываться рублями, согласятся ли? Вот вопрос в чем.
Понятно. А, понятно. Это один вопрос. А есть другой вопрос. Его формулирует 334-й. Не получится ли так, что начнут со спорта, а потом и до наших накоплений доберутся? 334-й подчеркивает, он подозревает, что это только первый шаг. Михаил Дегтярев, инициируя ограничение оборота долларов США в сфере спорта в России, сам даже напоминает, что у него-то идея более широкая. И что он еще в 2013 году вносил в Государственную Думу законопроект о дедолларизации. «Моя сегодняшняя инициатива, — говорит он, цитирую, является продолжением заданного курса. Принятие соответствующего закона позволит защитить российский спорт от возможного санкционного давления».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня все обсуждают итоги исследования Роскачества. Оно называет 9 лучших так называемых докторских колбас. Почему так называемых? Потому что так называется сорт колбасы вареной. Докторская колбаса, которую в свое время, говорят, разрабатывали, доктора разрабатывали. Для тех людей, которые сидят на диетах. Ну, в общем, если уж и говорить о том, что есть что-то, что полезно есть, то это вот такая колбаса вареная под названием докторская. Теперь Роскачество проверили 30 марок колбас в 2017 году докторских. В этом году еще 10. Исследования проводили, как они говорят, по многочисленным просьбам потребителей со всей России. Сегодня здесь, в этой студии, побывала заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова. Вот что она рассказывает, это была программа «Знак качества», и вот что рассказывает Мария Сапунцова о качестве докторских колбас.
Отвечая на ваш вопрос относительно безопасности колбасы, вся колбаса, которая была происследована, не содержит никаких бактерий, тяжелых металлов, то есть ее всю можно есть. Генномодифицированных организмов, ничего такого в колбасе не зафиксировано. Колбаса безопасна для здоровья. Это вопрос в качестве и достоверности маркировки. К сожалению, это достаточно распространенная история, когда под известным и востребованным наименованием докторская колбаса, которую, ну, как-то люди приходят, говорят, ну, мне колбаски, ну, какой, ну, докторская. И вот производители, пользуясь тем, что люди как-то верят, да, предполагают определенный вкус, они докторской стали называть не только докторскую. Это связано с особенностями нашего законодательства, оно претерпело определенные изменения со временем, и сейчас пока еще, если написано докторская с какими-нибудь добавочками, там, докторская особая, докторская премиальная, докторская люкс и так далее, внимательно читайте состав, потому что исследование Роскачества подтвердило, как только это не просто докторская, а докторская с чем-нибудь, очень высока вероятность, что она не по традиционному рецепту докторской колбасы. То есть, скорее всего, в нее для удешевления себестоимости добавлена курица. Это прекрасное мясо, но просто это не ингредиент докторской колбасы, который делается из говядины и свинины. Вполне возможно, что в нее добавлены догустители, загустители, добавлены ингредиенты, которые технологически не обязательны. Например, каррагинан – это такое связующее вещество, которое позволяет добиться необходимой консистенции при изготовлении колбасы. Но технологически этой консистенции можно добиться и без него. Поэтому, пожалуйста, это касается любых продуктов питания, которые сложно составны, всегда читайте этикетку. И не забывайте, что в составе на первом месте идет то, чего больше всего. Если в составе докторская колбаса, и на первом месте идет курица, ну, простите, это не докторская колбаса. По результатам исследований, 40 марок, у целых 9 мы констатировали повышенное качество эти товары, которые могут претендовать на российский знак качества. Итак, это колбаса «Окраина», колбаса Томаровского мясокомбината, также торговые марки «Агрокомплекс», «Балахоновский мясокомбинат», колбаса «Мяснов», колбаса «Питпродукт», «Ромкор», «Снежана» и фамильные колбасы. Может оказаться, что здесь есть марки, которые слушателям неизвестны. Закупались товары в более 20 субъектов Российской Федерации. Здесь могут быть и региональные марки, но надо признать, что далеко не все, что продается в Москве, может продаваться, допустим, в Томске и наоборот, потому что мы довольно часто, после того, как мы первый раз проводим исследование, получаем письма от, например, посетителей портала «Роскачество», качество, о том, что ну а как же самая наша любимая колбаса. Мы обязательно такую информацию аккумулируем, и после этого проводим дополнительные исследования уже, что называется, по заявкам. Следы антибиотиков – это когда вещество содержится в концентрации приблизительно тысячная доля миллиграмма на килограмм. Именно поэтому это называется следовые количества. Это не является нарушением действующего законодательства. Это очень тонкие настройки лабораторного оборудования, которые есть не в каждой лаборатории для контроля входящего сырья на предприятии. Мы это понимаем. Но, тем не менее, поскольку мы также понимаем, что антибиотики огромным спасением для человечества точно так же являются на сегодняшний момент большой потенциальной проблемой для здоровья, не потому что из-за него там, оно разрушается, а потому что организм перестает воспринимать антибиотик как лекарство, то есть в случае заболевания организм не вылечится, вот лекарство эти, не будет работать, это термин под названием резистентность. Поэтому мы считаем, что с этой проблемой нужно работать. Мы не характеризуем следовые количества антибиотиков как нарушение, но, тем не менее, мы эту проблему постоянно поднимаем, и такие товары не могут претендовать на государственный знак качества.
Ведущая программы «Знак качества» Марина Александрова, Макс Челноков и заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова о качестве докторских колбас, которые Роскачество проверяло и даже назвало 9 лучших докторских колбас. В 1936 году разработали рецептуру этой колбасы. Это диетический продукт с пониженным содержанием жиров. А в свое время, когда еще действовал советский ГОСТ, докторская колбаса, ну, тогда вообще по-другому все было. Так вот, тогда докторская колбаса была годной к употреблению только 72 часа. 7373948, телефон прямого эфира. Вот это потребительское поведение свойственно вам до сих пор? Ведь специалисты утверждают, что до сих пор докторская колбаса, по сути, докторская колбаса. Ну, то есть, как это было в 36-м году прошлого века, колбаса предназначалась в качестве лечебного питания больным с признаками последствий перенесенного длительного голодания. Понимаете? И сейчас это похоже. 7373948. Это не кажется так. Это специалисты, они умные, у них голова большая. Они так говорят. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Хотел вопрос задать.
У нас ответы сегодня. Спасибо. 7373948. Но Плюш ее не верит. Пишет, интересно, сколько стоит попасть в этот список? Ешьте меньше колбасы, будете здоровы. Еще раз, 68-й. Вам только что Мария Сапунцова тоже рассказывал. Другие рассказывают. Вы можете не верить, это ваше право. Можете вообще ни во что не верить. Пальмовое масло можете считать. Вот вам говорят специалист, а здесь нет пальмового масла. А вы говорите, а нет, есть. Не вопрос. Это ваше право. Но мы сейчас говорим о том, что вне зависимости от того, что думаете вы, бывает докторская колбаса, которая похожа на докторскую колбасу. Да, мы должны закончить это обсуждение. Кардайджес на очереди.